Литературная звезда Бориса Пельника взошла стремительно, горела ярко. Его романы и повести на протяжении 20 лет служили источником неутихающих споров. Большевистская и пролеткультовская критика задолго до основной волны сталинского террора писала о нем как об изгое и контрреволюционере. Художник ловчил, приспосабливался, называя себя то сменовеховцем, то попутчиком. И, наконец, этот, быть может, самый неистовый из русских патриотов, любовно и восторженно противопоставлявший Россию Европе, Америке, Западу, буржуазному обществу, мировой цивилизации, этот романтический неославянофил, терявший иногда в своей любви всякое чувство меры, был в 1937 году арестован как японский шпион и ликвидирован теми самыми сталинскими палачами, стихийную удаль которых он так художественно воспевал в своих произведениях. Борис Пельняк, настоящее его имя Борис Андреевич Вагау, родился 29 сентября 1894 года в городе Можайске, бывшей Московской губернии. Отец Пельняка, земский ветеринарный врач, происходил из немцев-колонистов Поволжья. Мать – из саратовской купеческой семьи. Оба они были близки к народническим движениям 80-х и 90-х годов прошлого столетия. Детство Бориса Пельняка прошло в уездных городах – Можайске, Богородске, Коломне, атмосфера которых стала фоном для многих его произведений. Затем Пельняк некоторое время обучался в Богородском реальном училище, окончил же Владимирское реальное училище в 1913 году, а еще через 7 лет Московский коммерческий институт по экономическому отделению. Первое опубликованное произведение 14-летнего Пельняка «Миниатюра весной» относится к 1909 году. Началом же своей литературной деятельности Пельняк считал 1915 год, когда в «Русской мысли», «Жатве», «Сполохах» и других толстых журналах и альманахах стали появляться рассказы писателя, вошедшие впоследствии в его литературные сборники. Далее, одна за другой, в сравнительно короткий срок, выходит около трех десятков книг Пельняка. «С последним пароходом», «Былье», «Голый год», «Иван да Марья», «Смертельная манит», «Никола на посадях», «Простые рассказы», «Повести о черном хлебе», «Машины и волки», «Россия в полете», «Заволочи», «Расплеснутое время», «Большое сердце», «Корни японского солнца» и так далее. Даже в необычайно плодородные 20-е годы творчество Бориса Пельняка быстро становится заметным явлением, и каждая его книга сопровождается бурным общественным резонансом. Видный большевистский критик либерального толка Воронский ставит молодого Пельняка в один ряд с такими прозаиками, как Андрей Белый, Замятин и Бабель. В первых же книгах Пельняк заявляет о себе как выразитель стихийных основ народного бытия, проявляющихся в древних языческих инстинктах, в ощущениях удали, силы, физического голода, в потребности любви и продолжения рода. В рассказе «Год их жизни» в лесу живут трое – охотник Демид, жена его Марина и медведь по имени Макар. Живут в одном доме. Демид похож на медведя, у него медвежья сила, медвежьи ухватки, от него пахнет тайгой. Они, человек и зверь, понимают друг друга. Когда Марина рожала первого ребенка, медведь подошел к кровати, понимающе и строго посмотрел на нее своими добродушно-сумрачными глазами. У них общая родина, глухая тайга, общая жизнь, лесная, крепкая, грубая, свободная, один на один с небом, землей и лесом. Пельняк говорит в рассказе про селки. Жили с рожью, с лошадью, с коровой, с овцами, с травами и лесом. Знали, как рожь, упав семенами в землю, родит новые семена и многие, так и скотина и птица родит, и, рождаясь, снова родит, чтобы в рождении умереть. Знали, что таков же удел и людской, родить и в рождении смерть утолить, как рожь, как волчашник, как лошадь, как свиньи, все одинаково. К этой, считает Пельняк, звериной, от века данной жизни тянется русский человек. О ней он тоскует, как о потерянном рае, а грехопадение его и беды начинаются с того момента, когда силой обстоятельств он почему-либо отрывается от этой жизни. Пельняк физиологичен. Люди у него похожи на зверей, а звери живут и чувствуют, как люди. Для тех и других Пельняк употребляет одинаковые краски, образы, слова. Пельняк тянулся к природе, как к праматери, к первообразу звериной правды жизни. И природа у него всегда буйная, жестокая, безжалостная, лишенная мягких, ласковых тонов. Казалось, писатель жил в эпоху слова о полку Игореве. Его исконная Россия была обиталищем всякой лесной нежити, русалок, леших, домовых, страной языческих заклинаний и наговоров. И Октябрьскую революцию Пельняк воспринял как язычник или старовер, поклонник допетровской старины. Крестьяне, мужики в освящении Пельняка стоят за революцию, потому что она освободила их от городов, буржуев и чугунки, вернула им Русь, настоящую, былинную, сказочную. Отсюда у Пельняка неприятие Запада, отвращение к прогрессу, механике, современной архитектуре. «Пусть в России перестанут ходить поезда», – восклицает один из лирических героев Пельняка. «Разве нет красоты в лучине, голоде, болезнях?» Революция для Пельняка – это путь назад, в дореформенную, стихийную, киржатскую Россию леших и водяных. Все это давало большевистской критике основания обвинять Пельняка в крестьянском анархизме, махновстве, народничестве, а то и попросту в мракобесии. С горечью нужно отметить, что к травле Пельняка, обретавшей к 30-м годам все более жесткую форму, активно и добровольно присоединился Маяковский. Перечитывая Пельняка, испытываешь разноречивые чувства. Многое в его историосовской концепции представляется наивным и спорным. Раздражает порой его несколько вульгарный мистицизм, вызывают внутренний протест нескончаемые язвительные выпады Пельняка в адрес интеллигенции, бросается иной раз в глаза вычурность его стиля, но значительное пластическое дарование Пельняка бесспорно. Искренность его лучших вещей не вызывает сомнения. В художественной манере Пельняка заметно отразилось влияние старых мастеров – Чехова, Горького, Лескова, иногда Андрея Белого и Ремезова. При этом Пельняк, безусловно, выработал свою узнаваемую интонацию, свой неповторимый стиль с его размашистой красочностью, звучным синтаксисом, яркой, изощренной, впечатляющей фактурой. Пельняк говорил о себе: «Слово для меня, как монета для нумизмата». В его произведениях не встретишь занимательной фабулы, они фрагментарны, мозаичные, напоминают отрывистые дневниковые записи, что впоследствии стало нормой для так называемого нового романа. При жизни у Пельняка было множество подражателей, не унаследовавших силы и выразительности его письма, но приумноживших многие из его заблуждений относительно прогресса и цивилизации. К началу 30-х годов Пельняк остается широко публикующимся, популярным писателем. Он много путешествует, ездит в Лондон, Берлин, Турцию, Палестину, Японию, закладывая основы парадоксальной тенденции, в силу которой советские писатели рвутся за границу, чтобы разразиться впоследствии обличительными заметками о гибели западной культуры. В начале 30-х годов Пельняк издает книгу за книгой, но судьба его уже предрешена. И роковую роль в этой судьбе сыграла небольшая повесть Пельняка «Убийство командарма» или «Повесть непогашенной луны», в которой самыми мрачными красками был обрисован высший государственный чиновник сталинского типа. Впервые эта вещь была напечатана в московском журнале «Новый мир» в 1926 году, но еще задолго до ее появления в печати в литературных кругах Москвы стало известно, что Борис Пельняк написал повесть, в которой прозрачно вывел обстоятельства гибели командарма Фрунзе, якобы отравленного хлороформом по распоряжению Сталина. Во вступлении к своей повести, посвященной все тому же большевистскому критику и редактору журнала «Красная новь» Воронскому, Борис Пельняк счел нужным оговориться, что личность его героя, командарма Гаврилова, не имеет ничего общего с Фрунзе, и что поэтому не следует проводить аналогий между смертью командарма и героя повести. Оговорка эта, как часто случается, достигла совершенно обратных результатов. Первым делом выступил с письмом в редакцию сам Воронский, заявивший, что он отвергает посвящение, ибо повесть Пельняка, далее цитируем Воронского, держит читателя в уверенности, что обстоятельства, при которых умер командарм, герой повести, соответствуют действительным обстоятельствам и фактам, сопровождавшим смерть товарища Фрунзе, что представляет собой злостную клевету на нашу партию. В следующем номере редакция «Нового мира» признала, что опубликование повести Пельняка было явной и грубой ошибкой, экземпляры журнала с этой повестью были конфискованы, несмотря на то, что редактором «Нового мира» был народный комиссар просвещения Луначарский. В те годы Сталин еще не ощущал себя всесильным диктатором, но у него была хорошая память. В 1937 году, когда он добился полноты власти и перешел к открытому террору, Пельняка не стало. В последние годы делаются робкие попытки вернуть Бориса Пельняка советскому читателю. Недавно вышел его однотомник, куда вошли наиболее значительные произведения писателя. На черных рынках Москвы и Ленинграда эта книга стоит десятки рублей.